Ну вот после эшеровского изображения, да, культового, в хорошем смысле слова, у нас будут две картинки, которые можно спокойно отнести к массовой культуре. И на примере вот этих смешных картинок мы тоже можем увидеть, как человеческий мозг читает иконические знаки. Ну, именно читает тогда, когда он понимает эти иконические знаки. Вот, например, слева картинка. По-английски написано, когда учитель говорит. И что мы видим? Там нотная линеечка и написано «Партия студента». И кто может прочесть это изображение? Музыкант, который обладает вот хотя бы базовыми сведениями о графических музыкальных знаках, базовые представления о нотной грамотности. И что видит музыкант? Он видит паузу. А над паузой он видит знак фермата, вот эта дужка с точечкой. А ведь фермата обозначает долго-долго-долго-долго. Не просто пауза, а долго-долго-долго-долго. Тогда все это вместе складываем изображение, потому что когда вербальное указание, когда учитель говорит, это индексальные знаки. А дальше у нас что написано? Ученик молчит, долго молчит, вообще не прерывает своего учителя. А на правой картинке дирижер, который явно никакой не дирижер и не обладает вообще никакими профессиональными навыками, потому что у него вместо партитуры иконические значки, как он должен поднять руки, каково положение рук, тела, палочки. И вот он смотрит на эти иконические рисуночки и повторяет то же самое, что на них. А, собственно, партитуры у него нет и быть не может. Ну, так вот, это картинки из области массовой культуры, а наш мозг их читает, потому что они основаны на индексальных и иконических знаках. Следующий тип знака пошли – от иконизма к символизму. Значит, я еще раз подчеркиваю, что знака в чистом виде нет. Что любой материальный носитель мы можем увидеть и как индекс, и как икону, и как символ. Но если я вот этот слайд называю «от иконизма к символизму», то я действительно хочу подчеркнуть, что эволюционно в антропогенезе человек совершал этот путь от иконических знаков, от картинки, например, первые визуальные наскальные изображения. Это же иконические знаки, это первые схематические картинки. Они еще не были искусством, но это первые иконические знаки. И потом мы совершали восхождение к тому, что за иконическим знаком мы можем прозревать пространство абстрактных смыслов. Ну, например, вот на этом слайде мы видим символическое визуальное изображение лестницы Иакова. Для ребенка, который, например, впервые пришел в музей, в художественную галерею, он вообще ничего не знает ни о мифологии, ни о теологии. У этого ребенка сознание, мозг пока работают в индексально-иконическом режиме. И малыш видит лестницу, соответственно, что он, какой вопрос задает маме: «Мама, почему эта лестница в небо идет? А почему эти люди с крылышками спускаются, поднимаются?» То есть ребенок видит это изображение в индексально-иконическом режиме. И только потом он под этот режим, вот под это изображение, потому что это действительно что может изобразить художник. Вот только это, индексально-иконический режим. Но художник создает условия для того, чтобы мы эту лестницу начинали воспринимать как символическую идею «путь к совершенству». Человеческая дорога – это путь к совершенству. И вот эти ангелы, которые спускаются с неба к Иакову, в его сон, в его сне, они ему и говорят: «В чем твоя жизнь? А ты должен по лестнице двигаться вот к этому идеальному небесному совершенству. Но смотри, ты же человек. Ты не можешь стать ангелом, ты не можешь стать совершенным. Поэтому на этом пути, вот по лестнице двигаясь, ты обязательно где-нибудь запнешься, сорвешься, упадешь, остановишься. В чем твоя задача? Встань и начни движение к совершенству заново. То есть это все вот эти символические смыслы, символические подкладки, с помощью которых мы, собственно, иконическое простое изображение перевели в символический режим. И тогда какова задача символа? То есть почему вот этот знак, который отсылает к идее, почему этот знак вообще не мог не возникнуть в эволюции человеческой? Дело в том, что символ – это знак, который выводит человека из физического пространства в другие пространства. Пространство вот идей, в пространство метафизики. И смотрите, что получается. Все религии, все философии, все говорят о двойственности человека. Человек – это тело физическое, ну, неважно, с чего я начну. И человек – это... Кто скажет душа, кто скажет сознание, сейчас вот это не важно. То есть у нас есть двойственность, материальное, нематериальное. Человеческое тело очень несовершенно. Во-первых, оно не столь сильно, как, например, тело там слона или льва, или даже большой собаки. А во-вторых, физическое тело живет только в эту минуту, и в этом локусе, и в этой точке пространства. А в следующую минуту ты переходишь в следующую минуту и в другую точку пространства. То есть у тебя жесткая привязка к точке времени и к точке пространства. А вот сознание человека, мы уже говорили об этом, именно потому что сознание, оно так настроено изначально на работу сознанием. Сознание – это машина времени. Оно переносится в прошлое, в будущее, пусть в эту же минуту, но ты можешь оказаться в совершенно другом локусе и так далее. Так вот, вот это символическое мышление, оно не только преодолевает физическую разметку мира, а мы можем создавать так называемые подкладки мира. Вот, например, Чеслав Милош, нобелевский лауреат, польско-американский, то он пишет о том, что вот после смерти увижу подкладку мира, оборотную сторону, за птицей, закатом солнца. И в этом смысле Милош поэтически, он цитирует своего любимого мыслителя, потому что это мыслитель, поэт, рисовальщик, мистик британский Уильяма Блейка. И Блейк говорил о том, что задача любого поэта, любого мыслителя, любого философа – увидеть вот эту подкладку за вещами, то есть увидеть, что это значит на самом деле. Когда Умберто Эко пишет «Имя розы», вот первый роман, то Вильгельм Баскервильский, постоянно работая со своим вот учеником, молодым монахом Атсоном, ну, работая в каком смысле, он же его учит постоянно, это его великий учитель. И он ему говорит, Господь создал мир как книгу, эта книга открыта, читай. Он спрашивает, что значит читать? Вот дерево, что я должен прочесть? А ты должен прочесть, а что стоит за деревом, а для чего оно, а что это дает тебе, а что это для тебя символизирует? То есть символ – это знак, который выводит человека из физического пространства. И значит, что вот именно символическое мышление, именно символическое, потому что иконический знак, он ведь повторяет физическое пространство. А вот символический знак, он расширяет среду человеческого существования. То есть получается, что как тело, мы живем только в физическом мире, и мы привязаны вот к этой точке времени и пространства. А как сознание мы преодолеваем законы вот этой физической гравитации. То есть теперь все аксиомы Ньютона, о том, что мы подчиняемся этой гравитации и живем вот, вот они преодолеваются на самом деле. В этом когнитивный потенциал символа. А теперь несколько слов о том, что такое иконический знак, как знак сложного образования. Я еще раз обращаюсь вот к этой гравюре лестницы Иакова и на ее примере показываю еще раз, что символ – это знак, который отсылает нас к абстракции. Но можно ли эту абстракцию в прямом смысле перенести на полотно или сфотографировать? Нет, нельзя. Тогда что делает художник? Он создает условия, при которых иконическое изображение мы сможем, ну, если мы на это способны вообще, перевести в символический режим. А способны мы будем тогда, когда мы пройдем вот эту школу культуры, когда у нас будет на что опереться. И тогда получается, что не случайно вот символом совершенства, вернее, движение совершенства, жизнь как движение к совершенству, не случайно символом этой идеи становится лестница. Потому что если бы нам тут изобразили бабочку, то это было бы непонятно. И вот этот символ лестницы Иакова, он на самом деле, он есть в барочной музыке эпохи Вивальди. Мы его можем услышать, например, у Карелли. Движение к совершенству по лесенке, и как человек падает и заново начинает, заново продолжает. Одна и та же фигура появляется. То есть у нас должна быть лесенка или звуковая, или визуальная. И таким образом мы приходим еще раз к тому, что символический знак не существует без поддержки иконической картинки. Иконы образа не существует, это невозможно. То есть все символические значения дерева, древа, вот все вот эти символические значения, включая значение ризомы, невозможно без того, чтобы сама иконическая картинка дерева или ризома уже создавала условия для того, чтобы мы начинали мыслить в соответствующем ключе. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что символический знак – это знак сложного образования, который на самом деле воспринимается нами только на базе иконического знака. Этот знак, ну, в истории каждой личности он возникает в самую последнюю очередь, потому что для этого личность должна накопить соответствующий дискурс. И этот знак для Умберто Эко – это не отдельный знак символический, а он говорит о том, что это модус, определенный способ мышления. То есть для Умберто Эко нет никаких символов. А что есть? А есть иконический знак или индексальный, который я при определенных условиях могу перевести в символ. То есть на ваше усмотрение остается вопрос о том, существуют ли символические знаки как для Пирса, как особая категория знаков, или вы встанете, как я, на точку зрения Умберто Эко, что символ – это модус мышления, это всего лишь возможность человеческого мозга икону или индекс перевести в символический план. То же самое касается изображения лабиринтов, да? Например, вот Шардский собор, или любой регулярный парк в Европе мы возьмем, там обязательно есть лабиринты. Они могут быть самой простой формы, то есть той формы, когда мы заходим в этот лабиринт и приспокойненько выходим из него. Ну, в том случае, если нам не встретится Минотавр. А лабиринт более сложной конструкции, который включает несколько входов и выходов, и мы в этом лабиринте плутаем. Так вот, каждый костел имеет обязательно изображение лабиринта, каждый католический собор. Как правило, это на полу. Этот лабиринт показывает человеческую жизнь, которая непроста, которая не по прямой идет. И в этой своей собственной жизни ты можешь потеряться, а можешь найти выход. То есть, с одной стороны, у нас есть иконическая картинка, с помощью которой мы видим, сложно или просто устроен этот лабиринт. А с другой стороны, человеческий мозг вот эту картинку сразу должен перевести в символический режим, а это зачем? То же самое изображение единорога, когда мы видим вот этот иконический знак, прекрасный рог, который устремляется в небо. Это тоже идея совершенства. То есть везде одна и та же операция. Иконический образ мы начинаем переводить в символическое пространство. Ну и, наконец, вот на этом слайде мы еще раз подытожим классификацию пирсовскую знака и ответим на вопрос, почему нет знаков в чистом виде и, собственно, что нам это дает, зачем это человеческому мозгу. Так вот, у нас есть индексы, иконы, символы, так как это распределил Чарльз Сандерс Пирс. На этом слайде мы видим, что все языки, вербальные, невербальные, разносемиотические системы, они все построены на вот этих трех видах знаков. Например, вверху музыкальный текст. Это начальные два такта 15-й сонаты Моцарта, до мажор, для фортепиано. Вот эти значки, вот эти графемы нотные, что это такое? Это индексы, потому что индексами в музыке фиксируется звуковысотность, длительность, играет правая ручка, левая ручка, размерность, 4 четверти в такте, пауза, играем, не играем. Это все индексы, это указатели. Это такие же индексы, как буквы в письменности словесной. Это указатели. Но когда мы исполняем это произведение, или когда опытный музыкант смотрит на ноты, потому что опытный, он сразу слышит, ему не нужен инструмент, он слышит, что здесь написано, то все это вместе для кого-то имеет иконическое значение, а для кого-то и символическое. Это зависит от уровня подготовки человека, музыканта, не музыканта, от уровня его образованности. Визуальные тексты, они ведь тоже иконические картинки. Вот мы видим ученый натюрморт 20 века. И это иконический образ, который практически приближает нас к абсолютному иконическому образу. То есть это то, что искусствовед скажет – обманка, картина-обманка. Все как настоящее. Скрипка настоящая, листок нотный настоящий, рассохшееся дерево, трещины, как будто бы на самом деле. Но когда мы воспринимаем натюрморт, это же ученый натюрморт, то плох тот зритель и плох тот искусствовед или исследователь, который ограничится только видимым и скажет: «Боже мой, какая величайшая степень достоверности, как он умел». Это только работа с иконическими знаками. А задача нашего мозга – спросить себя: – да, похоже, да, как настоящее. И что дальше? А что за этим? И суть ученого натюрморта как раз состоит в том, что мы каждую составляющую, каждый иконический знак изображенной вещи начинаем разгадывать, как ребус, а потом все эти символические значения собирать. И когда мы тогда задаем финальный вопрос, а вот это изображение – с семиотической точки зрения, какой это знак? Я говорю, икона символически. Мы начинаем с одного и переходим к другому. Человеческий мозг не может сразу начинать символическую интерпретацию. Он сначала должен узнать, что это изображено. То есть он сначала работает только с иконами, образами или схемами, потому что вот справа Это визуальный текст наивной живописи. Наивные живописи и домики, но они как бы немножечко такие игрушечные. А солнышко тоже, вот оно такое странно изображено, это солнышко. А снежинки, вот они так изображены. То есть это икона-схема. Но узнав, что это такое, только узнав, мы можем получать возможность переключить это в символический режим. Внизу слайда вы видите, что, оказывается, мы должны различать символы культуры и символы формальных языков. Вот у нас в алгебре А плюс Б. Или у нас физическое обозначение скорости В маленькое. Или химические обозначения купрум, аргентум. Вот это считается символы формальных языков. С этим тоже отдельная проблема, потому что часть семиотиков считает это символами, а часть индексами. И смотрите, и те правы. Поэтому надо выбирать то, что вам ближе. Вот что такое А плюс Б в алгебре? Плюс – это идея соединения классов. А буквенные обозначения с маленькой буквы, которые А плюс Б – это идея классов. Что такое А? Это класс элементов А. Как они выглядят? Сколько их? Мы ничего вообще об этом не знаем, абсолютно ничего. Это идея класса элементов. А еще есть идея класса элементов B. И когда мы написали A плюс B, то мы поняли, что вот эти классы, которые мы даже не можем представить, их все соединили. Вот началась такая интерференция. Все. То есть это указатели, это индексы. Но одновременно ведь они указывают на абстрактную идею, а это идея класса, значит, это символы. Вот тут не разберешься, тут до конца нет однозначного ответа. Но большинство, ну и я принадлежу к этому большинству, все-таки мы считаем, что А плюс Б и купрум, и аргентум, и так далее, это все символы формальных языков. То есть математики, физики, химии, вот естественно научные языки науки. Но что получается? Что если это символы, то они какие-то не такие, как символы живописи, музыки, символы философии, теологии. В чем их разница? В формальных системах символ имеет только одно значение. Все. То есть я еще раз повторяю, в алгебре, если мы видим маленькие буквы, вот не с большой буквы, а с маленькой, это всегда обозначение класса объектов. Все, больше ничего. Плюс имеет только одно значение. Возвести в степень – только одно значение. Да, эти знаки, их референтом являются абстракции. Это правда. Но вот эти знаки имеют только одно значение. А что происходит с символами философии, теологии, культуры в целом, символы визуального искусства? Надо просто взять несколько словарей символов и открыть одну и ту же статью, например, звезда или лестница или вода, и мне не важно, какую статью вы откроете. И тогда вы увидите, что в одном словаре звезда имеет 13 значений, а в другом 43. То есть все зависит от объема словаря и от того, сколько материала перелопатил автор этого словаря. Более того, символы теологии и символы философии часто вообще не поддаются однозначному толкованию. Это невозможно объяснить однозначно. Это вот это. Даже если несколько значений. Мы приходим к тому, что каждый автор создает индивидуальное значение вот этого философского символа. И поэтому вот французский филолог и философ, самое главное, Барбара Кассен с коллегами, она публикует уникальную работу, которая называется «Словарь непереводимостей философских и теологических терминов». Словарь непереводимости. Вот этот словарь очень редко вообще звучит в русскоязычном пространстве, а для любого философа, ну, мне кажется, это настольная книга. Как раз показывает, вот тебе один символ, и вот сколько значений. А поскольку я сказала, что значение это невозможно однозначно истолковать, вот это значит это, она и не собирается ничего толковать. Она вместо значений, которые приняты вот в словарях под цифрой 1, 2, 3, вместо вот этих значений и толкований, она дает огромные контексты из работ философов, теологов, которые употребляют вот этот термин. И мало того, что она дает вот эти контексты еще на разных языках. То есть изначально словарь писался на французском языке, но в словарной статье, например, «Свет», ты можешь найти фрагменты, написанные на английском языке, на французском, на русском языке, на немецком языке. То есть получается, это еще и какая идея, что при переводе с языка на язык тоже меняется значение этого термина, вот этого символа, и поэтому нечего даже пытаться. Вот сам читай этот контекст и сам выводи, какое здесь значение. То есть, еще раз подчеркиваю, символы формальных языков имеют только одно значение, абстрактное, поэтому мы можем называть эти знаки символически, но только одно. А символы культуры, они растут. То есть сколько авторов, сколько читателей, каждый из нас вносит в этот символ вот свою долю, свое участие интеллектуальное. И символ растет, его никогда невозможно остановить, его рост в культуре, и никогда невозможно зафиксировать и описать все пространство этого символа. Нет знаков в чистом виде. Еще раз повторяю, мы на одно и то же изображение визуальное посмотрели. Вот я вижу изображение скрипки. Слово – это индекс, картинка – это иконический знак. И раз я перевела в символический режим, что это значит? И скрипка, и виолончель визуально прежде всего похожи на женское тело. А как звучит скрипка? Ведь это же душа. Это же достаточно высокое звучание, ну и так далее. И, соответственно, я не могу задать вопрос, а это какой вид знака? Это постоянная трансформация. Индекс, икона, символ, индекс, икона, символ. Мы приходим вот к этому положению странному, нет знака в чистом виде. То есть сначала нам выделили, нам сказали, есть индекс, икона, символ, Пирс сказал. Вы знаете, мы обрадовались. Их же только 3, а не 33. Ну, все, я освою, я это изучу. А потом, а как при интерпретации текстов, вот я понимаю, индекс – это указатель, икона – повторительный знак, символ – к абстракции. Это все хорошо, это легко, это формально. А когда я встречаюсь с конкретным текстом культуры, то я не знаю, а это какой знак? А вот это вот у вас тут икона или это символ? И никто не знает, потому что теперь все зависит от того, насколько пластичен твой мозг, пластично твое сознание, то есть насколько успешно ты будешь совершать эти трансформации. Потому что когда мы рассматриваем словари того или иного языка, а эти словари есть и для словесных языков, это все знают, но есть ведь словари визуальных текстов, не случайно 21 век вводит понятие визуальная грамотность. Есть словари, как понимать те или иные образы, те или иные фрагменты, соотношения линий на плоскости и так далее, и так далее. Но мы не можем научить человека. Вот это всегда только индексальные знаки, вот это всегда только иконические, а вот это всегда только символические. Потому что это работа нашего пластичного мозга. С одной стороны, это затрудняет коммуникацию в культуре, потому что, смотрите, один и тот же человек, вернее, два человека, они смотрят на одно и то же изображение или читают один и тот же роман, или мама И ребенок смотрит на одну и ту же ситуацию. И один видит в иконическом режиме, а другой в символическом. И ясно, что они не понимают друг друга. То есть это коммуникативная неудача культуры. Казалось бы, это вообще нам не надо эволюционно, потому что для педагогики, для воспитания подрастающего поколения нам нужно четко говорить, вот это, и это так интерпретируется, а больше никак. То есть, казалось бы, это затрудняет коммуникацию. Но опять же, получается, что эволюционно мозг настроен на то, что не будет знака в чистом виде, а это мы будем решать, в каком модусе мы читаем этот знак. Потому что только так наступает информационный прогресс культуры, прирост культуры семантической. И только вот в этих трансформациях пластических между видами знаков рождается человеческая личность. То есть, с одной стороны, это сложно, а с другой стороны, ну, без этого бы не было никакой культуры. Именно поэтому нет знаков в чистом виде. И вот теперь мы, заключая вот эту как бы первую базовую ступень семиотического минимума, мы поговорим о расширении теории знака, об аксиомах семиотики, не только семиотики, то есть частично мы затрагивали вот эти расширения, но частично вот нет, и что-то прозвучит заново. Обращаю ваше внимание на то, что сначала это для всех практически звучит как парадокс, в который не хочется верить. Вот первая аксиома. Мы удваиваем мир в знаках. Удваиваем, взято в кавычках. Зачем мы это делаем? Что значит удваиваем мир? Мы же сказали о том, что знак всегда замещает. Вот была в мире птичка, а я ее перенес на полотно. Была в мире птичка, а я сочинил музыкальную пьеску для малышей, которые только-только приходят в музыкальную школу. И вот у Грига так и называется – птичка. Получается, что мы мир удвоили в знаках. Вот, кстати, во многих культурах, где нет письменности, в культурах, которые говорят на так называемых полисинтетических языках, это малые закрытые сообщества, например, индейцев Северной Америки, вот аборигенов, у них часто бывает как раз вот закон социальный, который запрещает удвоение мира. Вячеслав Всеволодович Иванов вот оставил, ну, помимо своих книг великих, кто не читал, кто не знает, кто это такой, просто скажу, что Вячеслав Всеволодович Иванов – это такая вот личность астрономическая, возрожденческая. Он занимался и лингвистикой, и антропологией, и семиотикой, и историей искусства, и искусствознанием. Трудно сказать вообще, чем он не занимался. То есть он был из тех вот глобалистов, которые, как Господь, могли посмотреть сверху. А когда смотришь сверху, то многое, то, что казалось различным, оно становится законом всеобщим. Так вот, Вячеслав Всеволодович Иванов, он оставил еще такие, ну, как бытовые замечания, зарисовки, которые вот мне лично очень интересны. Он вспоминает, что он работал с аспирантами из племен вот этих североамериканских. Конечно, они работали на языке посредники, на английском языке. И вот он от них и узнавал, что, например, нельзя изображать дерево, что когда в эти племена приезжали первые лингвисты, дескриптивисты, вот 56-й год в Соединенных Штатах Америки, и лингвистика начинает описывать эти чудеснейшие таинственные языки полисинтетические. И лингвисты были вместе с антропологами, естественно, с культурологами, и люди столкнулись с тем, что индейцы их спрашивают с интересом: «А ты зачем дерево рисуешь?» «Как зачем?» «Ну зачем тебе вот рисунок, когда вот оно живое? Вот встань и смотри или трогай». То есть вот в их культуре не было вот этого удвоения мира в визуальных знаках. Конечно, в вербальных-то знаках это удвоение было, и в языке, например, ритуальных танцев было, а визуальных нет. Так вот, вот этот вопрос не безинтересный. А зачем мы удваиваем мир в знаках? Я обращаю ваше внимание на то, что удваиваем, я специально беру в кавычках, потому что не удваиваем. Вспомним Магрита, который говорит: запрещение репродукции. Искусство не для этого. Наши языки не для этого. Мы не удваиваем, мы создаем новое, мы создаем образ, который читается в символическом ключе с нашей точки зрения. А почему мы не можем удваивать, даже если бы захотели? Я опять вернусь к этим категориям знаков и к тому, что нет знака в чистом виде. Индекс, икона, символ. Даже если бы мы захотели удвоить мир в знаках, у нас ничего не получалось бы. Об одной причине я говорила. Как же я могу удвоить референт, если референт постоянно от меня убегает? Пока я буду выбирать язык, на котором я буду отображать референт, например, вербальный или визуальный, или музыкальный, типы знаконосителей и так далее, и так далее. Референт уже перешел в другую стадию своей жизни. А как же я буду отображать прошлое? То есть я мир-то не могу удвоить, я могу удвоить только прошлое состояние вещи. Ну хорошо, пусть я удвою прошлое. Но я опять попадаю в западню, потому что у меня есть набор из индексов, икон и символов. Индекс может только указать, икона только повторить, причем наиболее характерные черты. А символ, он вообще не может удвоить мир, потому что это абстрактные идеи, которых мы и не видим. То есть мы их создаем изначально, не удваиваем. То есть каждый из видов знаков имеет очень большую степень ограничений. Вот когда мы перейдем ко второй части курса, я буду говорить о репрезентативной возможности языков. Я просто сейчас покажу этот пример. Что может слово? Я, например, создаю слово «дерево». Я что отобразила? Я что удвоила? Мое слово вообще никак не похоже на дерево. Тогда я скажу: хорошо, большое, искривленный ствол. Я буду до вечера перечислять какие-то атрибуты, и это все равно не будет вот прямо идеально соответствовать тому дереву, которое я хочу изобразить в словесном языке. Поэтому Чеслав Милош об этой ситуации очень остроумно написал. Я хочу изобразить дерево, я хочу написать текст о дереве. Но в итоге мой мозг ломается. Почему? Потому что слово не может повторить дерево, а мой мозг подсказывает мне все известные мне описания деревьев в мировой литературе, все, что я знаю. И он заключает: это я пишу или культура, в которой я вырос? И вывод однозначный: это культура пишет, это не я, потому что мой язык не способен. Тогда хорошо, пришел фотограф или художник, реалист, изобразил это дерево. Он повторил? Нет, в иконическом знаке не повторил, потому что это дерево не движется. Оно навечно остановлено. Живопись не может вот это удвоить таким образом. Хорошо, пришел человек с видеокамеры и снимает дерево. Но мы снимаем так, а оборотная сторона, а кто ее видит? То есть иконические знаки тоже не могут нас спасти. И получается, что, во-первых, мы мир не удваиваем, поэтому мы удваиваем слово в кавычках на слайде. А для чего тогда мы отображаем мир в знаках? Вывод однозначный: для того, чтобы создавать новые миры. Или по-другому: для того, чтобы создавать версии мира. Каждый пейзаж – это версия вот этого локуса с точки зрения художника. Каждое словесное описание в романе – это версия локуса ситуации с точки зрения художника слова. Ну и так далее, и так далее. То есть семиотика говорит о том, что мы вообще ничего не повторяем, мы ничего не удваиваем, а наш мозг, который настроен на знаковое мышление, на вот эту функцию замещения, работает в каком режиме? Мы должны создавать новые миры или версии знаков. В философии есть понятие «возможные миры». Даже если это реалистический роман, ну пусть это будет история Тома Джонсона «Дёныша» или «Война и мир», вот неважно, это все равно это не удвоение мира, это версия, всего лишь версия. Поэтому никто из нас в здравом уме не пойдет в архивы, чтобы узнавать, а был ли Андрей Болконский на самом деле. Зачем нам это? Это не удвоение мира, это его версия. Следующий парадокс. Существуют ли вещи, для которых в языке нет знаков? Это очень интересный вопрос. И в конце курса, когда мы будем говорить о семиотической истинности, мы будем более сложно задавать этот вопрос, более сложная форма. Существует ли физический мир на самом деле? Философы прекрасно знают эту проблему, а как она с точки зрения семиотики решается? То есть она почему возникла в философии? Потому что ну, это действительно когнитивная проблема. Итак, наши знаки замещают вещи. В данном случае речь пойдет только о вещах физического мира. И вопрос еще раз, существуют ли вещи, для которых в языке нет знаков? Ответ однозначный – не существуют. При этом я допускаю, что я не знаю какого-то слова, которое замещает собой какую-то вещь. Я это допускаю. Но вот лично в данную секунду для меня, если я этого не знаю, существует ли это для меня? Нет. Вот может для тебя существует, для меня нет. То есть это неразрывность вещи и знака. Если нет знака, то нет и вещи. И мы с вами рассматривали эту проблему. Если есть знак, значит точно существует тот референт, который знак, который хочет заместиться вот этим знаком. Вот. Поэтому круглые квадраты тоже существуют. И все абстрактные идеи тоже существуют. И хоббиты, и русалки, все существует. Еще один парадокс. Знак всегда обобщает. И это тоже парадокс, который говорит о том, что ни при каких условиях языки человеческие не могут удваивать мир. Когда ребенок идет в школу, ему это вот сразу сообщают. Ты знаешь, слово обобщает. Но ребенок сильно не задумывается, что это значит. В человеческом языке есть слово «дерево», но оно не для этого конкретного дерева. Оно вот для всех деревьев, которые были, которые есть, которые будут, которые существуют как природный объект, которые на рисунке или которые повторяет человеческое тело, например, балет Петрова «Сотворение мира». А слово одно – дерево. То есть знак всегда обобщает. Даже когда лингвистика настаивает, что есть некие собственные имена, то мы-то прекрасно знаем, что за любым собственным именем там роман, неограниченное число этих романов будет обнаружено нами. С одной стороны, это минус, нам так кажется. Нам кажется, что если бы у нас было такая ситуация, когда один знак для одной вещи, то мы могли бы действительно говорить о более или менее истинном отображении мира. Кстати, когда вот лингвисты, философы, скорее философы, чем лингвисты, или Умберто Эко, который много писал иронических таких очерков о рае, о языке, Адама, об адамическом языке. предполагается, что вот в этом первом языке человечества, ну, с точки зрения, например, Библии, в языке Адама, как раз была такая ситуация, когда Господь призвал Адама и показал: «Я вот сотворил, а ты называй». И он так и называл каждое вот это дерево своим словом. То есть было однозначное соотношение знак словесный и вещь. А потом мы это потеряли. И вопрос: мы это потеряли, это плохо, грустно до слез, или это хорошо? У Борхеса есть эссе «Фунес. Чудо памяти». Там как раз об этой ситуации говорится, что молодой человек, после того, как он упал с лошади нечаянно, он как-то стал странно мыслить по-другому. Его мозг стал противиться тому, что существуют вот эти общие понятия «облако». Он всем доказывал, говорит: посмотрите, это облако, оно ведь вот это одно, а вот это другое, они разные, как они могут называться одним словом «облако»? Облако меняет конфигурацию каждую секунду, а вот это облако как может называться тем же самым словом «облако»? И Борхес пишет, он для каждой минуты каждого облака и каждой минуты жизни каждой травинки и так далее, создавал собственное слово, собственную номинацию. Люди восхищались, Боже мой, потому что он не просто создавал, он помнил это. И люди говорили: Боже мой, это чудо памяти, не случайно так названо это эссе. А Борхес иронично замечает: ну да, чудо, только он не был человеком, потому что он не умел мыслить. То есть когда вот эволюционно наши языки настроены на то, что знак всегда обобщает, это знак нашего мышления, способность обобщать. Вы мне можете сказать: ну как же, вот это, например, мы пришли в Эрмитаж, а там портрет, и конкретно написано, вот этого человека портрет, где там обобщение? А мы все равно обобщаем, потому что мы начинаем этот портрет читать как портрет сначала вот этого человека, а потом человека вот этой эпохи, а потом человека вот этого социального статуса, ранга, а потом символические смыслы сюда добавлять. И это неостановимо. То есть наш мозг настроен на обобщение. С одной стороны, это противоречит, ну, как бы тому, что нам хотелось, чтобы мозг истинно отображал мир в языках. А с другой стороны, это позволяет нам мыслить. И третья причина, почему знак всегда обобщает, почему мозг настроен на обобщение. Третья причина, самая прагматичная и самая понятная. Мы экономим собственную память. Потому что если бы у нас, как вот у этого борхесовского фунеса, было отдельное слово для каждого дерева, для каждой травинки, для каждого лепестка, для каждого крылышка, усика, каждой бабочки и так до бесконечности, то у нас бы очень быстро закончилась память. Потому что у человека, ну как у компьютера, это достаточно вот есть режим, есть границы памяти. Другое дело, что здесь я бы сразу хотела подчеркнуть, что когда мы говорим о том, что у нас есть границы памяти, это вообще не так безнадежно. Потому что вот как вот информационные носители в культуре проходят путь становления, когда я уже совершенно в зрелом возрасте первый раз дома стала работать с компьютером, у нас были дискеты, потом у нас были какие-то лазерные диски, потом флешки, а теперь мы видим какие-то тонюсенькие вот такие полосочки, которые огромный объем информации сохраняют. То есть культура идет информационная по пути сжатия информации. Так вот, наш мозг с точки зрения семиотики именно по этому пути идет. Да, у нас есть объем памяти, но это на самом деле не должно слезы у нас вызывать, потому что если молодой человек сначала заполняет объем памяти индексальными и коническими знаками, то человек, который занимается интеллектуальной деятельностью всю жизнь, он быстренько переводит индексы иконы в символический режим, а символ он, ведь вы же понимаете, это один носитель, и множество значений неограничено. То есть наша память заполняется символическими знаками, и в этом смысле она может быть бесконечна. И когда мы будем говорить вот о следующей ступени семиотического минимума, семиозисе, я еще раз вот к этому вернусь. Дальше. Еще одни парадоксы. Я спросила, существуют ли вещи, для которых нет в языке еще знаков. Теперь наоборот. А существуют ли знаки без референта? Философы, например, Бодрияр, говорят, ну, конечно, такой парадокс есть. И это симулякр культуры. Что такое симулякр? Это знак без референта. А теперь строгая академическая семиотика, как она относится к этой ситуации? Знаков без референтов не существует. Не существует. Другое дело, что существуют знаки, для которых мозг того или иного человека не знает референтов. Мы не знаем, что это такое. И если мы не знаем, то у нас есть два выхода. Первое – отказаться от интерпретации. Например, человек видит черный квадрат Малевича. Он в остолбенении вот замер перед этим полотном. Это вообще ничего не значит, это не знак. Я не буду это интерпретировать, пойду дальше. Это не искусство. То есть мы можем, когда мы не прочитываем референт, мы не в состоянии прочитать, мы отказываемся от интерпретации, тогда это не считаем знаком. Есть второй вариант, более все-таки нужной культуре, необходимой культуре. Когда мы не знаем, то мы можем под этот знаконоситель подложить собственный референт, то есть собственную версию. Вот этот знаконоситель замещает это. Поэтому у того же самого черного квадрата Малевича, ну, бесконечное число интерпретаций. Вот сколько ни придет людей, они могут свои версии предлагать. И почему говорить, что они незначимы, эти версии? Они значимы как для конкретного человека, так и для культуры. То есть с точки зрения вот четкой академической семиотики все-таки знаков без референта не существует. А существуют знаконосители, для которых мы не знаем референты или скрываем эти референты намеренно. То есть симулякр, вот в том плане, как его понимают философы, ну нет, для семиотика это неправильно. Еще один пример приведу. Станислав Лем, который просто обожал в силу вот своего иронического такого мышления, обожал розыгрыши со своими читателями. Он известен тем, что он создает псевдослова. И вот эти псевдослова, когда мы как бы не знаем, что это такое, ну, с точки зрения философа, можно сказать, а вот он и есть симулякр. Там все гораздо сложнее и хитрее. Вот в одном из путешествий Йона Тихого он прилетает на планету Андритов, и там все вокруг него говорят о сыпульках. И он у одного, у другого начинает спрашивать, сыпульки – это кто, это что? Никто не отвечает, никто вот вообще. Но все прямо вот возбуждены, вот какие-то сыпульки. Он начинает спрашивать, а сыпульки – это вот как какая-то колония? Они все вместе существуют? Или они по одному? А если по одному, ну вот польский язык, там же тоже есть род существительного. Из сыпульки я могу восстановить сыпулек один, он, или сыпулька, женский род. И он начинает спрашивать, а вот сыпулька, сыпулек или сыпулько, средний род. Никто ему ничего не говорит. Тогда он думает, ну что же, я пойду в библиотеку, там же есть энциклопедии. Пусть они не говорят, я прочту. Он приходит в библиотеку, открывает. Написано «сыпульки». Ну все, он обрадовался, сейчас узнаю. Там написано «сыпульки» – это элемент сыпулькария, способный к сыпулению. И так целая страница идет словообразовательное гнездо. И так этот бедный Йон Тихий, ну это ж любопытство неудовлетворенное, он улетает на землю и пишет в своем дневнике. Ну так я и не узнал, что это такое. А уже век электронный, компьютерный, у Станислава Лема есть сайт свой, и читатели бросаются ему писать. Скажите, пожалуйста, пан Станислав, ну скажите, ну что такое сыпульки? Он пишет им, так я же все вам сказал, сыпульки, элемент сыпулькария, способный к сыпулению. То есть вот на примере вот этого знака сыпульки философ может сказать, у этого знака нет референта. Это симулякр. Вот он так вот бродит где-то там в космическом пространстве, а вот ни с чем в реальности он не соприкасается. С точки зрения семиотики это не так. Потому что читатель, который, как и Йон Тихий, очень заинтересован, что это такое, он находится в состоянии, когда он верит автору, что сыпульки существуют. Но это моя проблема, что я не знаю, что это такое. Но если пан Станислав об этом пишет, сыпулька существует. А сам пан Станислав когда писал? Невозможно написать и хотя бы отдаленно не представлять, как эти сыпульки выглядят, что это такое. Поэтому и написал. С точки зрения литературной техники, это игра с читателем такая, как сейчас вот. Мы говорим один из способов постмодернизма, хотя это не к Лему, но это игра с читателем. С точки зрения семиотики это не симулякр. Это знак, у которого мы просто не знаем точно, какой референт. Точно так же я могу задать вопрос, а существуют ли знаки без значений и смыслов? Потому что мы можем по поводу тех же сыпулек сказать, без семантики, я не знаю, что это такое, значит, он какой-то бессмысленный. Или когда мы читаем Льюиса Кэрролла, ведь там же постоянно возникают псевдослова. И никто ни на английском языке, ни при переводе на русский язык, ну никто же не знает, что это такое, потому что таких слов в английском языке нет. Соответственно, их, ну, в прямом смысле никак нельзя перевести. Так это значит, существуют знаки без значений и смыслов? Ответ однозначный. Если мы здесь сами не прочитываем, ну, когда, например, какого-нибудь Бармаглота услышали, если мы сами не прочитываем, что это может значить вероятностно, то для нас это не знак. Ну, точно так же, как я, например, не знаю японского языка, если со мной будут говорить на этом языке, я же слышу. Это материальные носители, материальные вещи. Но они для меня не трансформируются в знаки, потому что я не знаю их значения. То есть как только нет семантики, значений и смыслов, сразу это не знак. А знак не существует без значений и смыслов. Но в культуре существуют знаки, для которых ты только вероятностно догадываешься, каково их значение. Может быть, ты неправильно догадываешься, но для тебя это все равно знак. Тогда он будет неконвенциональный для общества. Существуют знаки, как символы, мы говорили, для которых очень трудно описать семантику, но они все равно существуют.